Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрій Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – російський військовий експерт Юрій Федоров. Юрій, здравствуйте!
Здравствуйте!
Юрий, сегодня Александр Лукашенко объявил, что, как он сказал, в связи с обострением на западных рубежах союзного государства, он и Путин договорились о развертывании региональной группировки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации. Кроме того, он сказал, что... планируется прибытие нескольких тысяч российских военных в Беларусь в рамках этого развертывания. Юрий, на ваш взгляд, это означает ли вступление белорусской армии непосредственно в войну, в боевые действия?
Я думаю, что пока нет. Насколько я понял из заявления господина Лукашенко, предполагается, что эта так называемая региональная группировка или совместная группировка будет находиться скорее на западных границах Беларуси, чем для того, чтобы отражать некую такую, как бы сказать, иллюзорную угрозу со стороны Запада, со стороны НАТО, ну, конкретно из Польши или из Литвы. Но вступать в войну с Украиной он, в общем, не собирается. Из его риторики, она была даже, ну, по крайней мере, в записи, так как она изложена на бумаге, она выглядит довольно истеричной. Но там он говорил о том, что вот какие-то злобные силы в Украине готовятся напасть на Беларусь, и лучше бы им этого не делать, потому что ответ будет страшный, что-то в таком духе. Но главный акцент был сделан на вот угрозе со стороны Украины. Хотя я прекрасно понимаю, я думаю, что он прекрасно понимает, что такой угрозы просто нет. Украина не собирается нападать на Беларусь. Никоим образом это никому не нужно и вообще бессмысленно. Но, видимо, как-то осложнились его отношения с Путиным. Путин выкручивает ему руки, заставляя вступить в войну, но вместо этого Лукашенко использует свою стандартную такую тактику. Он делает громогласные заявления, за которыми, в общем, ничего не значит и ничего не стоит, и одновременно готов, так сказать, закрывать спину союзного государства, прикрывать спину союзного государства от некого иллюзорного нападения со стороны НАТО. Ну, тут понятно, что в этом случае Беларуси ничего не грозит, НАТО не собирается нападать на Беларусь. Но вот такой спектакль разыгрывается уже не в первый раз.
А вот этот спектакль насчет угрозы со стороны НАТО, угрозы Запада, он вообще для кого разыгрывается? Он для НАТО разыгрывается, для Путина, для своего населения, для своих генералов, для кого? Вот в чем смысл этого?
Смысл этого заключается в том, чтобы, с одной стороны, не дать Путину возможность перекрыть какие-то экономические отношения, перестать выплачивать или снабжать режим Лукашенко финансовыми ресурсами. Недавно ему было обещано $1.5 миллиарда, ну, технически это ведь не сразу перечисляется, это какими-то траншами, значит, нужно обеспечить, чтобы эти транши поступали более или менее, ну, если не регулярно, то в соответствии с теми договоренностями, которые есть, и поэтому спектакль разыгрывается прежде всего для Путина. Во-вторых, я думаю, что для какой-то части населения Беларуси, но ведь если верить тем опросам общественного мнения, результаты которых стали известны, опросы в Беларуси поддерживают идею участия Беларуси в войне против Украины, но считанные единицы, там несколько процентов, если эти опросы верны. Правда, они были проведены довольно давно, пару месяцев, может быть, 3 месяца тому назад, я сейчас точно не берусь указать дату. Но, во всяком случае, это не последний. Но сама по себе идея войны с Украиной в Белоруссии крайне непопулярна. Поэтому для населения, для общества белорусского, ну, в общем, такой спектакль бесполезен. Генералы, ну что, генералы прекрасно понимают и стратегию, и тактику Лукашенко. Я думаю, что они ее поддерживают. Генералам очень приятно получать дополнительные, наверное, какие-то фонды для армии, которые так или иначе, я так предполагаю, переводятся из России для того, чтобы поддерживать какую-то лояльность белорусского командования Москве, если такая лояльность существует, если она существует на самом деле, а не показная. Ну, а для... Вот, собственно, и все. В общем, Лукашенко, как я понимаю, ну, тоже прекрасно понимает, что ему... Что все эти его заявления, они, ну, могут вызвать иногда нервную реакцию в Киеве, естественно, потому что в Киеве крайне болезненно относятся к перспективе, ну, к возможной перспективе нападения со стороны Беларуси, с севера. Но мне представляется, что, в общем, в Киеве, в общем, достаточно рационально, реалистично оценивают происходящие вот эти заявления, махание кулаками. Ну и, конечно, высказывают там озабоченность и прочее. Ну, действительно, озабоченность может быть. Но я не уверен, что принимают всерьез эти угрозы.
Юрий, ну вот возникает такая аналогия, что мы помним, когда в феврале, в январе даже, российские войска ехали в Беларусь на учения, союзная решимость, тогда объявлялось, что нет-нет-нет, все будет по правилам ОБСЕ проведения учений, их там немного, несколько тысяч, как сейчас Лукашенко говорит, несколько тысяч. Ну, а 24 февраля мы все увидели, как работают эти, так сказать, в кавычках, правила ОБСЕ. Вот теперь, когда Лукашенко сам открыто говорит, да, приедет несколько тысяч россиян, вы как бы не волнуйтесь, вот не может ли это быть прологом к повторению февраля? Приедет на самом деле, как тогда, 1030, а может и больше, и, так бы сказать, с севера удар по Украине снова.
Ну, разумеется, когда речь идет о Путине, нужно ожидать самого худшего. Мы уже в этом убедились неоднократно. Но у меня тогда возникает вопрос, откуда Путин возьмет эти многие тысячи, 30 тысяч или там порядка, что-либо порядка этой цифры, откуда он возьмет эти войска? Все, что у Путина есть, ну, практически все, брошено на фронт в Украине. Резервов, ну, ситуация просто сама, то, что происходит на этих фронтах, показывает, что у Путина резервов практически нет. Отсюда и вот эта хаотическая мобилизация, отсюда и нервные движения в Украине, в отношении Украины, назначение этого нового командующего специальной военной операции и все прочее. И, кстати говоря, там складываются дела, там в Украине складываются дела крайне неблагополучно для России, именно потому что не хватает резервов. Так что найти свежие, ну, может быть, 1-2 тысячи солдат и офицеров можно найти, но найти 30 тысяч, найти дополнительно 30 тысяч, это, скажем, порядка 40 батальонов тактических групп, я думаю, что это просто невозможно. Из воздуха их не получишь, эти 40 БТГ. Так что мне кажется, что вот сам по себе факт отсутствия серьезных военных резервов у России, он делает вторжение со стороны Белоруссии малореальным. Тем более, даже если вот представить себе малореальное, ну, теоретически возможное, участие белорусских войск в войне против Украины, но военные эксперты все в один голос говорят, что для этого белорусские войска должны быть как бы прослоены российскими частями и соединениями, иначе их боевая, ну и готовность участвовать в боях и способность вести какие-то боевые действия будет крайне ограниченной.
Юрий, а как вам вот такая версия, мне вот сегодня ее высказал украинский эксперт Игорь Тишкевич, что, возможно, речь идет о том, что вот эти несколько тысяч – это новобранцы, которые будут просто тренироваться в Беларуси. По его мнению, в России может просто не хватать полигонов, не хватать учебных центров. В Беларуси они есть, ну, не очень много, так не очень много и завезут. Они будут просто учиться воевать в Беларуси. Насколько вам представляю. И в этом смысле это как бы не противоречит тому, что Лукашенко сказал. Лукашенко сказал, да, приедет несколько тысяч. Ну, вот, возможно, они будут просто учиться.
Да, может быть, конечно. Но пока их научат, а для этого требуется 2-3 месяца, для того, чтобы научиться хоть как-то, ну, более или менее серьезно участвовать в боях, ну, вы знаете, может пройти очень много, произойти очень много разных событий важных и в России, и в Украине, я имею в виду на фронтах. Так что вообще загадывать более чем на несколько недель вперед в нынешней ситуации, мне кажется, как-то было бы не очень серьезно. События меняются очень быстро.
Юрий, а вот скажите, в рамках, скажем, российской военной мысли, провластной, насколько вот людям, которые поддерживают Путина, которые военные эксперты с той стороны, насколько им видится нужным Беларусь? Потому что вот буквально с самого начала я помню такие разговоры, что можно сымитировать удар по территории Беларуси, какая-то ракета от какой-то территории летит, в этом обвиняются украинцы напали на священную белорусскую землю, и тут весь белорусский народ поднимается, так сказать, чтобы не напасть на Украину уже, а защитить свою святую землю. Вот как бы... Есть ли интерес у России это сделать? И если да, то почему она не сделала это за 7 месяцев? Можно же было так сказать, устроить такой глявец?
Да, можно было, конечно, и такого рода провокации, в общем, вполне в стиле российского, нынешнего российского режима. Но вот давайте посмотрим. Те же военные эксперты, в том числе российские, они говорили следующее примерно. В белорусских вооруженных силах, ну, в сухопутных войсках, есть четыре бригады более или менее боеспособных. Это не мои слова, это слова российских военных экспертов, как провластных, так и относительно независимых, хотя таких очень мало в России. Значит, из этих четырех бригад, ну, максимум две можно выделить для наступления на Украину. Две бригады – это 7-8 тысяч человек. Ну, будем считать 8, если это бригада полного состава, даже 9. Это не такая... Причем уровень боевой подготовки и боевой эффективности этих войск, этих двух бригад, он невысокий. И они обречены на поражение. Просто в силу вот соотношения сил, которые есть у Украины на границах с Белоруссией и на основных угрожаемых направлениях, и в результате несопоставимого боевого опыта. Так что Да и к тому же многие российские, опять же, провластные, я имею в виду специалисты, говорили о том, что боевой дух белорусских войск, если Белоруссия вступит в войну, он будет крайне невысоким. Поэтому, собственно, это, возможно, и является одним из факторов, которые сдерживают и Москву, и Киев от, и Москву, прошу прощения, и Минск от того, чтобы вступить в войну, бросить белорусскую армию в бой в Украине. Если будет провокация, смотря какая провокация. Сейчас люди, в общем-то, достаточно грамотные и понимают, что все может быть. А опыт, значит, и послужной список российского руководства с этими взрывами в Москве и многими другими провокациями, он достаточно хорошо известен. Вот так мне представляется.
Юрий, вы уже сказали в начале, что будто может все, и в этом смысле Путин, куда его, так сказать, понесет, это трудно предсказать. Вот после этого решения, за динамикой каких, скажем так, индикаторов надо будет смотреть? То есть, что будет свидетельствовать о том, что все-таки Россия откроет второй фронт? Вот, например, я посмотрел, что в положениях об этой региональной группировке написано, что в случае военной угрозы создается объединенное командование этой группировкой. Ну и, наверное, нетрудно догадаться, что ни Лукашенко, ни белорусский генерал ей будет руководить. Пока об этом вообще речи не было. Завоза большого количества российских военных тоже не было. Лукашенко объявил, что несколько тысяч. Вот что будет индикатором, на ваш взгляд, того, что все-таки фронт будет открыт? Еще один.
Прежде всего, вы совершенно правильно сказали, это создание объединенного командования. Ведь так, насколько я помню и понимаю, российское Министерство обороны давно добивалось от коллег из Беларуси создания неких объединенных структур командования, непосредственно командования войсками, понимая, что это даст возможность просто управлять, конкретно двигать белорусские, давать команды белорусским частям и соединениям, куда двигаться, какие задачи выполнять и так далее. В Беларуси, в свою очередь, сопротивлялись этому, как могли, и сопротивляются до сих пор. Потому что объединенное командование означает, что белорусские генералы и высшие офицеры будут просто исполнителями тех приказов, которые пишутся и сочиняются в Москве. Такой признак будет, конечно, очень важным. Второй признак – это появление достаточно большого количества, я думаю, что не меньше 10 тысяч, если переводить на, использовать какие-то количественные оценки, российских боеспособных солдат и офицеров в Белоруссии. 10 тысяч – это, будем считать так, порядка 15 батальонно-тактических групп. Или батальон. Батальонно-тактических групп лучше, с соответствующим количеством тяжелой техники. Если я правильно понимаю, то в батальонно-тактической группе 30 должно быть порядка 30 танков. Нет, прошу прощения, 10 танков. Значит, если 10 танков, 12-15 батальонно-тактических групп, считайте, 120-150 танков из России должны быть переброшены в Беларусь. А пока мы видим обратное движение, мы видим, что есть несколько, они были зафиксированы на видео, эшелонов с военной техникой и с вооружениями, с теми же танками, которые из Беларуси перебрасывались в Россию, имея в виду нехватку тяжелой техники и тяжелых вооружений у российской армии в Украине.
И последний мой вопрос по поводу все-таки ударов по Белоруссии. Ну, мы с вами говорили о возможности провокации, которая так и не произошла, слава богу. Но может ли Украина сама все-таки нанести такой удар? Вы знаете, что некоторые эксперты, некоторые политики давно об этом говорили. Ну и, в общем-то, есть как бы постоянно подпитывающий как бы источник вот в сегодняшней атаке участвовали ракеты, запущенные в том числе из территории Беларуси. Ну, а потом есть прецедент, ну, если можно ударить по Крымскому мосту, по Белгороду, то... А почему нельзя ударить по, скажем, пусковой установке российских ракет в Беларуси? Теоретически говоря. Некоторые эксперты украинские говорят, что и надо сделать. А почему вы считаете, что они этого не сделают?
А я не знаю, сделают они это или нет. Но я думаю, что политическое и военное руководство Украины прекрасно понимает, что такого рода удары, они могут действительно спровоцировать вхождение Беларуси в войну. Да, как я уже говорил, такое участие сухопутных войск Беларуси в войне обернется их поражением, но в нынешней ситуации, когда у Украины ведь тоже не так много резервов, обученных и подготовленных к ведению военных действий, хотя, наверное, больше, чем у России, так вот сложилось сейчас соотношение сил, но, тем не менее, сознательно открывать второй фронт, сознательно делать из Беларуси врага, ну, конечно, горячие головы, они есть везде, и можно понять тех не только экспертов, но и просто граждан Украины, которые возмущены тем, что с территории Беларуси наносятся удары по городам и инфраструктуре Украины. Это понятно. Но есть эмоции, а есть политика. И мне представляется, что ни Зеленский, ни Залужный – это не те люди, которые поддаются эмоциям. Во всяком случае, они свои эмоции хорошо контролируют.
Спасибо вам большое. Дякую велике. Я нагадаю, что с нами был российский войсковый эксперт Юрий Федоров. Нашим глядачам я пропоную писать свои меркования, свои оценки тих заявов, которые сегодня прогучали, тих оценок, которые дал наш шановный гость Юрий Федоров. Ну, а затем, как будут подеи разгортываться далее, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Внимание, забор аккуратно идет на первое.
Да ну.
Спасибо, ребята, спасибо. Мы с ними разберемся.
Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами. Все бросайте и находите эту тварь и убирайте.
Сказано разработать, сделать лагерь, лагерь на несколько дней для отселения. Поставить Гончукову, получается, передать. Нам их держать, пока все не спокойно.
Привітання. Мене зовут Дмитрий Гурневич. Я журналіст Радіо Свобода. Гэтый падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Менск жил у святочной атмосферы. Лето, солнце, стяги, море людей, усмешки. Отчувание едности и близкой перемоги. А силовики на некий час зарабились незауважными.
Ну, вообще, милиция устала работать каждый день.
Узгадывая Александр Азаров, с Байполу.
Как я говорил, не было смены. Милиция была задействована вся. И, соответственно, в этом подавлении участвовал в основном ОМОН, различный спецназ, ну и ГУБОПИК по воле Карпенкова. Вот, они работали вообще без перерыва. Они были измотаны очень сильно и, видимо, ну, проявлялись таким образом свою агрессию.
Сапраўды, перажыўшы самы цяжкі тыдзень свайго панавання і заручыўшыся падтрымкай Масквы, Лукашэнка заняў пазіцыйную абарону. Гэта не версія, гэта факт, які пацвярджае і злітая прамова тагачаснага міністра ўнутраных справаў Юрыя Караева.
Первые 4 дня, когда группы атаки, которые уже знают даже президент, вместе с ОМОНом внутренними войсками спасли страну, перевели это уже такое более как бы затяжное, но все же более спокойное русло, где у нас появилась возможность заниматься, уже планировать, а не просто отбиваться, уже нападать самим и в конце концов перейти к захватам превентивным или на расходе, или во время, но и к преследованию противника. Вот так в Чечне.
Инструкция Караева силовикам простая.
Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, мы особенно СПВ. Все бросайте и находите эту тварь и убирайте.
Рэалізацыя гэтага плану не давялося доўга чакаць. Пачаліся арышты, затрыманні, уцёкі з краіны. Увесь міліцэйскі апарат быў накіраваны менавіта на палітычныя рэпрэсіі, якія адсунулі ў бок нават крымінал і іншыя злачынствы ў краіне.
В этом году результаты работы именно по, будем, ну, на работу тоже, конечно, обращать внимание, но никаких вопросов по учёту инвестиционной дисциплины не должно быть никому претензий, ни тому участковому, потому что мы заняты раз.
У размове удельничаются Александр Бурсуков, який до 29 кастрычника 2020 года займал посаду наместника министра внутренних справов, а теперь является помощником Лукашенки, и Виталь Козлов, первый наместник начальника управления внутренних справов мен облвыканкама. Аудиозапись, зроблены 7 вересня 2020 года.
Второе, вот за убийство, за там какие-то тяжкие семейные, бытовые, за дорожные. Все, это опускаем, в следующем году начинаем подводить итог. Только общественно-политические мероприятия, а это все как положено. Я МИСу сказал, потому что мы с ночью будем подводить по убийствам тяжким телесным, бытовой и дорожным, когда все люди у нас задействованы. У нас пошло там кривая справляться, но сейчас поэтому мы не подводим. Итоги в этом году по вот этим направлениям. Понял. Работаем только по общественно-политическим. Все вкратце, там, для себя можете там пометить где-то, но ни в коем случае никого не наказывая.
Я понял.
Все внимание должно быть сосредоточено именно вот на этих мероприятиях. Все запрещены проверки в этом году. Все, до конца года запрещены.
Силовикам гарантовали недотыкальность.
Если кто-то вдруг приедет, начнет проверять наших, да, вот и кто-то окрут, сразу звонок мне.
Я понял.
Мы сразу отреагируем. В том числе, если будет кого-то допрашивать, а кто там ОМОНовца какого-то допросит, что с этого, как его, я имею в виду, со следственного комитета не так начнут допрашивать, тоже информация должна сразу выходить нам.
Задача понятна.
Да, там реакция будет моментальная. Как по ГОМе выглянули, так еще дело возбуждать, все, вопросов никаких нет.
Понятно.
Кто там попытается там как бы так каким-то образом надавить на наших сотрудников. Все усилия на общественно-политические мероприятия. Все, работайте вот как в таком ритме, как мы работаем. Поэтому у нас есть шанс просто сделать задел такой. Я уже так я некоторым говорю, ничего не укрывайте, все возбуждайте, вот и бытовые, все это, чтобы оно было и дорожное, все, чтобы в следующем году достойно выглядеть.
Почали адресно вылавливать протестовцев и заполохвать. Не цураліся нават самых цынічных метадаў, такіх як пагрозы пазбавіць бацькоўскіх правоў. Гэта фрагмент размовы Віталя Казлова з Раманам Мельнікам, які да траўня 21 года займаў пасаду начальніка галоўнага ўправлення правапарадку і прафілактыкі Міністэрства ўнутраных справаў. Аудиозапис зроблены 10 вересня 2020 года.
Сейчас мне звонил Петришенко, вице-премьер. Значит, вот то, о чем мы говорили про с детьми, значит, вот дословно, я себе записал. Женщин с детьми идентифицировать, большая просьба. Материалы направлять в комиссию по делам несовершеннолетних, так как помимо того, что они являются участниками несанкционированных акций, так еще и ставят в социально опасное положение детей, зная, что их действия не законны и так далее. Снимать на видео заседание комиссии по делам несовершеннолетних и так далее и тому подобное.
Але была ўсё ж категория белорусов, якую нават силовики боялись чапать.
Да, работяги надо осторожно. Я всегда говорил о том, что тут как бы с кондачка не пойдешь, блядь. По голове не надаешь, а...
Силы средства есть, но не хотелось бы...
Не хотелось бы, да.
И это зразумело. Бо яшчэ некалькі дзён рабочыя заставаліся рухавіком і надзеяй пратэсту. Вось прыклад з аднаго гарадзенскага прадпрыемства, дзе кіраўніцтва, пахіліўшы галовы, слухала прэтэнзіі рабочага да Лукашэнкі, якога ён назваў былым прэзідэнтам.
Он не можа разабрацца і не можа связаць нармальна абраціцца к сваім людзям. Везде угрозы. Скажыце, пожалуйста, вот здесь, што стаяць, это уголовнікі? Это уголовники. Это люди, не, которые не работают. Это наркоманы. Это пьяницы. Это рабочий народ. У них есть свое сознание. Что этим людям заплатили? Вчера что? Всему городу заплатили? Да заплатите по 10 копеек, какую сумму выводится это. Люди вышли своим сознанием, с семьями, с детьми. Я горжусь. Действительно своим. Белорусским народом. Мне не надо, не надо. Не нужно ни Россия. Мы должны быть одни с нормальным, честным руководством. По главе такой же самый должен президент быть честный, как и мы.
Але ситуация начала меняться. Коли Путин и Лукашенко упершиню после выборов поговорили по телефоне. И коли керовник Кремля выказал своему менскому сябру свою непохистную подтримку. Миновито после этого начали затухать спробы страйков рабочих, а Лукашенко набрал уверенности, что его так легко не скинуть. Подчас наступного массового шествия протесту 23 жнивня ён облетел паўсталы супрацьго город на вертолете, после того, как люди уже разышліся. Высадился каля палаца незалежности, який нагадывал обложенную крепость. Официальные медии поширали видеокадры Лукашенки с сыном Миколаем у камуфляжа с автоматами у руках. Это был знак протестовцам и всему свету, что он не собирается отдавать уладу. Путин пообещал при потребе дослать на допомогу отделы российской национальной гвардии. Режим распачал контрнаступ супрать народного руху. У наступным фрагменте прогучить слово, якое мы выбрали для назвы нашего подкасту.
Внимание на забор, аккуратно идет на первое.
С автоматом, блядь.
Да ну.
С автоматом.
Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо вам, ребята, спасибо. Толпу не останешься.
Спасибо.
Ваша жизнь хорошая страница. Вы ее будете все вспоминать. Спасибо. Но не расслабляйтесь.
Вооружил нас этот сына, блядь. Зубов на пистолет, автомат, ебаную мать, просто.
Ребята, спасибо вам. Вы красавцы. Спасибо! Спасибо! Мы с ними разберем!
Это шоу какое-то. Я думаю, он страшно испугался.
Светлана Алексеевич.
Он же там говорил, что там американцы смотрели с космоса на него, да? Ну, как это чушь там это нес. Я думаю, что он страшно испугался и... В то же время вертолет же там вроде бы был наготове, а в то же время он играл какую-то роль, которую он сам себе придумал. Я думаю, что он борется не только за собственную власть, он и за свое место в истории, только он его извращенно понимает. Так же, как и Путин. Они просто извращенно понимают свое место в истории, но они думают, они не понимают, что о них история напишет, что это было потерянное время, то есть, что они нас окунули в пропасть. Не мы, а они.
Силовики отчували себе абсолютно беспокарано. У жодзені міліціянт удары ў твар жанчыну, якая хацела зняць паводзіны силовиков на телефон. За гэта начальство вырашыла яго пахваліць.
Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Па этому грузінскаму нашаму случаю разбіраліся там, дзе...
Я мне ў косень вчора голову Віталі задурыў.
У гэтым эпізодзе размаўляюць Віталь Казлоў і памочнік Лукашэнкі, былы міліцыянт Ігар Яўсеяў, які ў 2010 годзе асабіста збіваў журналістаў на плошчы пасля выбараў прэзідэнта.
А чё разбірацца? Мне хер было не лезці ў лісо с этой, то на аднаму пакажы лицо, то второму. Он паказаў. Ні ў коім случае то хлопца нельзя наказваць.
Так я сам с ім вчера разгаварывал. Уже людзі говорят, ну, наконец-то, хоць хто-то среагировал.
Ну, правильно сделал. А хто это, Віталь? Хто?
Это участковый, мой старший участковый.
Далі, молодец.
Барановский.
Как его фамилия, Виталий?
Барановский Николай.
Ну, молодец, блин.
Он бывший боксер и...
Ну, я так и понял. Так красиво.
Хорошо,
как его Барановский Николай?
Барановский Николай. А отчество сейчас.
Да, и дай телефон, я ему позвоню, чтобы...
Телефон я сейчас должен уточнить.
Виталик, дай телефон мобильный, я ему позвоню, хлопцу приятно будет. И, если надо, я вмешаюсь. Правильно сделал, блядь. Видишь ли, она, блядь, решила помочь. Ну, решила, так помогла, блядь.
Но в основном издевались и били тех, у которых садистские наклонности.
Говорит Александр Азаров. Байпол.
Не все били, даже не все ОМОНовцы били, не все солдаты внутренние войска били. Я знаю истории, когда сотрудники внутренних тех же войск задержанных отводили за угол и отпускали. Забирали их у ОМОНа и потом за углом их отпускали. То есть по-разному. Вот били не все. Ну и шла пропаганда очень большая среди вот этого низшего слоя правоохранительных органов. Это люди малообразованные, приехавшие в основном из периферии, из деревень. Они не думают о каких-то высших материях. Им вообще без разницы. Им нужен чарка и шкварка, как говорит Лукашенко. Да? Им дали квартиру, зарплата нормальная и все. И он выполняет любой приказ. Я даже уверен, что если поменяется у нас власть, даже когда поменяется власть, эти же люди будут бить сторонников Лукашенко с такой же злостью и остервенением. Им вообще без разницы, кого бить.
Некоторым не было все ровно.
Я думаю, что уволилось максимум до 1000 человек. Но увольнение продолжается и по сей день. Многие не уволились именно из-за контрактных, потому что выплачивать такую сумму очень тяжело для семейного бюджета. Но сейчас, я знаю, очень многие ждут просто окончания контракта и уходят по соглашению сторон без выплаты. То есть эти люди увольняются регулярно. У меня очень много знакомых, которые уволились там через полгода, через год, через там полтора и продолжают увольняться. Ждут вот этого срока и все, пишут рапорт и до свидания.
Вага силовиков и утак полицейской державе узмотнилась еще более. Яны стали беспокараной кастой, якой дозволено абсолютно все. Ролю головной репрессивной одинки узяв на себе Губазик, Головное управление по боротьбе с организованной злочинностью и коррупцией. А его былый керовник Николай Карпянков был призначен наместником министра внутренних справ.
Президент говорил, что если прет на тебя, применяй оружие, получается, вот нелетальное, ухо, по ногам, живот, по яйцам, чтобы понял, что он творил и что надел. Когда придет в сознание, либо покалечить, либо изувечить, либо убить, применять оружие прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда часто не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, откачают. Не будут мне половины головы на ложь. Ну и туда ему не ехал. Президент сказал еще. В декабре месяц, со всеми вот этими вот моментами, которые на улице есть, ангажировал. Сказано разработать, сделать лагерь. Ну, не для военных, прямо, не сформированный, да. А лагерь для особо сверхопытных, для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, передать. Там их держать, пока все не успокоится.
За два года яны перетворили у таких концлагер усю Беларусь.
И здесь промашка оппозиции, что они не проявили большую активность.
Говорить Олег Алкаев, былый начальник Володарки.
Не приняли радикальных мер, ну и правильно сделали. Потому что та публика, которая была на улице, она не способна к радикальным мерам. А те, кто более-менее способны, ну, они оказались не в том месте уже. Я сейчас объясню, почему здесь не было вот такого радикализма и почему его и не будет. Вот колонию возьмем, там 2000 примерно человек, средняя колония. Но когда я работал в Новосадах, там было больше 4000 человек. На вышках всего 4 солдата с неполными магазинами даже патронов. Казалось бы, это масса, да, может снести любой забор. Но возьмите там 1000, даже человек 200, вот в одну точку навалятся. Они повалят, повалят просто. Но первые 10-15 погибнут. И вот таких первых 10-15 в колонии не находилось. Все мечтали о свободе, но когда вопрос, это кто же пойдет? Так и в этом случае. Можно было повернуть толпу там на резиденцию президента, на МВД, на КГБ, на какую-то войсковую часть. И первые погибнут. Вот, первые погибнут. И это тоже все понимают. Подставлять гражданских лиц, там женщин и мужчин, неважно кого, вот в эту первую пятерку, десятку. Ну, как бы мягко сказать, это варварство, да, и не совсем порядочно. Вот. Потому что мы имеем дело с авторитарным режимом, который не остановится, будет применять силу и оружие. По ним будут стрелять. Это все знали. Здесь наступает вопрос. А можно ли это практически сделать? Да, можно. О чем я говорил. Если переходит на сторону народа организованная воинская часть, а еще лучше организованный тот же самый ОМОН, спецназ и прочее, прочее. Да, там в пределах батальона что-то можно решить уже.
Еще несколько месяцев проходили массовые недельные марши. Але реальная махчимость перемоги была уже страчена. С каждым тыднем почне расти узровень гвалту и репрессиев. Светлана Алексеевич.
Во-первых, начнем с того, что никто из нас не ожидал, что на улице выйдет до 500 000 человек. Это было неожиданно, к этому никто не был готов. Ни старую оппозицию не слышал, ни новую оппозицию никто не слышал. И у нас были шансы, и я думаю, это было вот когда был самый большой митинг, тогда, когда к стеле шли, и Маша Колесникова говорила, только не надо, потому что мы все боялись крови. Да? Там не боялись крови, а мы все боялись крови, как бы чувствовали, что ответственность. Я сама это не видела, но мне рассказывали, как старый человек стоял и не пускал людей расходиться, и говорил, не уходите, не уходите. Вот. И я так поняла, когда мне это рассказали, что он понял 91-й год. Вот бегали по площадям, кричали «Свобода, свобода!», да? А потом разошлись по домам. Как будто свобода, а вот она будет тут же делаться, тут же лидеры эти появятся какие-то. А надо было видно делать то, что делали украинцы. Вот во время вот Майдана, одного из Майданов, они, по-моему, несколько месяцев стояли там. Вот я не знаю, почему мы это не использовали. Почему-то мы были настроены. Это было очень красиво. Это было очень мирно. Все запомнили эту девочку, которая сняли кроссовки и стояли на этом, да? Это стало каким-то нашим, возник в мире сразу бренд в Беларусь, куда не приедешь, тогда вот, все вспоминали все это. Наш авторитет в мире, он за счет мирности, за счет того, что мы не хотели крови. То есть мы говорили, что уже другое время, 21 век, люди должны иначе решать проблемы, и политики в том числе. Да, время другое, а диктаторы старые. Вот чем мы оказались. В чем сложность?
Поводле Алексеевич, белорусы отчули себе нацией.
Помню это ощущение, что идешь, и лица людей каких-то вдруг... Огромное количество красивых людей. Да? Я никогда не думала, что в нашем городе так много красивых женщин. Эти белые платья, это все, это было, ну, это было очень красиво. И ты понимаешь, что ты хотел бы жить среди этого народа. Вот среди таких людей ты хотел бы жить. Но ты их не видел до этого, их не было как бы. И вдруг они обнаружились.
Говорит Светлана Тихановская.
Опять же, из-за того, что мы находились в эйфории, нам казалось, что вот-вот наша победа, если бы не уходили с улиц, если бы на следующий день, неделю люди не выходили на работу, вот такое людям надо было предлагать, но как-то тогда все было, каждый сам принимал решение, казалось, что вот люди все поняли, и очевидно, что забастовки начнутся на заводах, что люди не будут уходить с улиц, не было такого прямого призыва. И, как вы говорите, очнулся и режим, где-то какие-то, наверное, договоренности о поддержке были получены, и начали массовые такие репрессии, и тогда уже начал в людей заселяться страх. И вот это все вместе в совокупности не дало нам быстро завершить начатое. Где-то чего-то не хватило. Но радует то, что люди не остановились. Радует то, что люди не сложили руки и каждый день потихонечку что-то делают, чтобы не дать режиму расслабиться. И режим тоже это знает. Знаете, легко, конечно, запугать людей с помощью оружия, с помощью насилия. Это такие методы действенные, скажем так. Но мы должны понимать, что белорусы, мирные белорусы, держат напряжение, режим тоже.
У паспяховых мірных рэвалюцыях адным з вырашальных фактараў бывае пераход сілавікоў на бок народу. У Беларусі гэтага не адбылося. Улада засталася на месцы, і сілавікі надалей засталіся яе галоўнай апорай. Тыя, хто звольніўся, апынуліся або ў турме, або за мяжой, як былы следчы Астаповіч.
Если сравнивать с тем, когда я увольнялся, и с тем, что сейчас процент таких ярых я батик точно вырос там, это 100%. Плюс пропаганда все равно, если каждый день в течение года-двух слушаешь, что это все проделки Запада, агентура собирается тут с России нас порвать, поработить и все остальное, я думаю, часть в это все равно поверит, как ни крути. Остальная часть – это молчаливые обыватели, которые хотят спокойно жить, но приходится с чем-то поступаться. Особых там предпосылок к тому, что сейчас прямо что-то изменится, и нас там сейчас накажут за все, что мы натворили, или мы просто там работу также потеряем, нету.
Паводле Астаповича, звыклое житё для силовика лепшее за непэўныя перамены.
Пусть лучше будет так, вот все, чем эти никому непонятные перемены. А те, кто не занимает каких-либо должностей, это уже вторая сторона нашей медали, скажем так, как политического вектора, который выстраивался там в течение 20 лет. Это то, что его запугивает лишением самого главного у нас. Это даже для людей не жизнь сама, а работа. У нас все построено на том, что никакого запаса нету. Если ты теряешь работу, тебе уже в следующем месяце есть нечего. Но у нас каждый, там, я не думаю, примерно третий понимает, что если сегодня его уволят, через месяц ему уже коммуналка, которая съедает там 30%, остальные 50% это на еду. И все остальное там на 3 месяца накопить, потому что у тебя израсходуются ботинки, и тебе надо их купить. Ну, я даже с едоком так жил, потому что у меня не было своего жилья, у меня аренда жилья очень много съедала. Половина зарплаты у меня съедала дорога, коммунальные услуги и питание, и там 40-30% остается на себя.
Силовики больше не оборонялися. Яны наступали и помстили. И не только силовики. Зливы дают уявление про то, что у нападах на людей, якія протестовали у дворах, удельничали и люди с ближайшего оточения Лукашенки. Ягоная прессовая секретарка Наталья Эйсмант и начальник Менского АМАПу Дмитрий Балаба.
А если не знаете, где видел еще ленточки? На Грушевке проезжал. Вот как ГАИ ехать, там вот новые дома. Которая...
Поняла. Ну, вот. Витя, ленточки это же вторично. Нам нужны
головы.
Я знаю, что нам нужно, да? Однозначно.
Ну, понятно, мегаполис – это наша постоянная точка, там, где мы возле Ома встречались. Ну, еще, я не знаю, может быть, какой-то каскад, Боровая, и вот туда же съездить на площадь перемен, где мы были в прошлый раз на Червякова, только пораньше. Посмотреть, что там они
посмотрели. Ну, давайте, определяйте, с чего начнем, я готов.
Вы, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, нам не перебивайте эту...
Все, нет, но я знаю, что вы абсолютно ответственно относитесь к этим вещам, и я надеюсь, что сегодня охота у вас будет удачной.
Минуло 2 года. Полевание протягивается.
У подкасті використані записи телефонних розмоваў міліцейскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмітрий Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмітрий Валошкін, консультант Глен Кейтс.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. І знову про незауважное багаття беларускай мовы. Про выпадки, калі нашим двум-тром словам адпавядае толькі одно суседское, скажем, расейское, хаця бывае, што і польское, і ангельское. Эпоха компьютерных перакладнікаў пакуль не надта спрыяе збіражэнню беларускай лексычнай шматстайнасці. На жаль, многім, хто вяртаецца да беларускай мовы, кампутарны перакладнік з расейскай, той жа Google, здаецца хуткім і простым спосабам напісаць беларускі тэкст. Але ў кампутара мазгі механічныя, ён банальна не ведае, што расейская «любовь» по-беларуску «любоў» ці «каханне», якія спалучаюцца з рознымі словамі. «Каханне» – мужчыны і жанчыны, яны «каханкі», а «любоў» – мацярынская, сыноўская, любяць бацькаўшчыну, любяць прыроду. Зрэшты, акурат гэты прыклад ведаюць многія, нават не абазнаныя ў нюансах беларускай мовы. Зазначу толькі, што выразнае лексычнае размежаванне паміж словамі «любіць» і «кахаць» у беларускай мове робіць яе адметнаю не толькі ад расейскай, дзе любіць жену, але і ад польскай, дзе мама, коха, дзеці, і ад літоўскай, але аб'ядноўвае з украінскай. Кахаць безасабова можна толькі метафарычна, як у гэтым вершы Ніла Гілевіча.
Я хожу за каханні у твае краявіды і шапцу як прызнанне о мой край дарагі. Знов нясу тебе у сповідь і тривоги, і крити, і надії, і втехи, і любов, і грехи.
Музыка Ігора Лучанка спявалі «Верасы». Хаця цікава, што дзеясловы «кахацца» і «любіцца» – синонімы, і абодва яны менавіта пра закаханых. Народная песня «Конь бяжыць, зямля дрыжыць».
Любіліся, кахаліся, ёх, ластаўкі ў стрэхе, а цяпер мы расстаемся, ёх, ягадкі ў лесе, а цяпер мы расстаемся,
Спяваў наш вялікі тэнар, якога так і не прызналі ў БССР, Міхал Забейда Суміцкі. Ластаўкі ў стрэсе не таму, што яны перажываюць стрэс, а таму, што іхнае жытло страха дому. А словы «кахацца» і «любіцца» прыгожыя і паэтычныя. Іх нельга перакласці адным словам на расейскую. І яны куды лепшыя за ўбогія калькі на кшталт «занімацца любов'ю». Яшчэ пара беларускіх словаў. Па-расейску «знаць», па-беларуску «і знаць», і «ведаць». Часта старанныя вучні ўнікаюць слова «знаць», думаючы, што яно русізм, і пераносячы ў беларускую мову расейскую матрыцу. Усе «знаць» перадаюць словам «ведаць», збядняюць мову, бо гэтыя словы ў нас не ўзаемазамяняльныя. Яшчэ Вацлаў Ластоўскі катэгарычна заявіў у сваім хрэстаматыйным слоўніку:
Беларуская мова строго разрознівае знаць і ведаць. Можна чалавека знаць па яго азнаках фізычных, але не ведаць, што ён такое ў сваёй душы. Я не знаю, хто зрабіў, але ведаю, што блага зрабіў. Знаць дурня па чырвонай шапцы.
А знання Ластоўскі перадае словам «веда», «навука веду дае». Ян Станкевич показывает розницу на прикладах. Мы знаем своих людей, знать життё, знать историю, ну, до речи, и знаться на истории, иметь специальные познания, отсюль слова «знавца», «мовознавца» и подобное. Ян Станкевич протягивает. Можно знать кого особисто, знать кого шчуток, с выгляду. Собаки его знают. И фразы алягизмы соковитые приточивая. Знаешь ты, куриные цицки. Это бок ничего не спознал, не знаешь. А ведать можно нечто конкретное. Никто не ведая, я кто обедая. И он сам не ведая, куды податься. И снова же жменя сталых выразов. Не ведать, куды руки деть. Бог ведая, что. И нават ведая он только с носу ды в рот. Але до інших прикладов багаться мовы. Сергей Михалок, Рамонки.
Знов путуєш на домах, гнёзды парочки буслов, и кают для всех дарма. Челентана и буйну. Это мой придуманный мир, это мой вольный шлях. И на всех континентах мир, и рамонки на своих устах.
Мовная стилистика песни накрученная. Это мой у натуры дах. Меркую, песню перекладали из российской, может, навод автоматичным перекладником, и редаговали после. Только так можно потлумачить, чему творца называя намалеванный им фантастичный фест «Гэта мой придуманный мир». Махчима у поэтичном оригинале был придуманный мир. Гэта значит параллельный свет, а зусім не спокой. Хотя кто ведая, коли в гэтым свете Ахмадинеджад скача с бараком, то, может, поэт мяв на увазе и мир. У российской мове такая гульня сэнсов, махчимая без измены слова. Усе ведаем про двоистое прочитание назвы роману «Война и мир» Льва Толстоя. Была у песни рифма «Вольный шлях на твоих губах», але нехто пильны, а може компьютерные мозги, полечил слово «губы» русизмом, поменял на «вусны», у вынику порушился белорусский натиск, треба на «вуснах», а не на «вуснах». Дарма слово «губы» и найперш «губа» в одиночном лику так само есть у белорусской мове. У фонетицы маем термины «губно-губны», «губно-зубны» – «гук». Скажем, белорусский гук «в» – «губно-губны», а безве губы его утворают. Российский «в» – «губно-зубны», бо зубы змыкаются с губой. Есть выраз, чего губу раскатал, так неухвально кажуть, про чьести завышенные чаканни. Так само «есть на всю губу», «жить на полную губу», «брать у губу». Синоним «бачить шкляного бога», «копылить губу», «кривиться». «Але» – передавать нечто с вуснов у вусны, укладывать у вусны. Официйные доведники слово «вусны» фиксуют только у множным лику, а в народно-диалектной мове нормально вживается в одиночном лику, причем у двух формах – одна «вусна» и одна «вустина». Однокоренёвый приметник – вустный, отказ, например. Слово однокоренёвое – с вустем. По правде, розницы в значении двух словов нема. А может, пара белорусских словов «губы» – «вустны» стилистично отповедая российской пары «губы» – «уста»? Вось верш Олега Мімкіна «Нясвіскія портреты».
И раптом уразил загадковый позерк жанчыны у манерно ображанной позе. И долго глядел я вздивленне молкливым у бездань вачей, протягальных и кпливых. И губы, знаёмыя, прагныя губы, такие ж меня сцеловали да з губ.
Аристократичные обличчи вымагают отповедного стилю, и слово «губы» у им оказалось до речи. То дарма и ляписы брута от его отмовились. Мае белорусская мова и нелитературные словы для вуснов. Есть диалектные, ды простомовные грибы, як дам по грибах. Грибоздила – губасты. Есть лупы. Цікаво, что в российском простомовье гэтае слово может обозначать вочи, а у белорусским – вусны. Лупы отквасил. Лупы отставить – зафанаберыться. Лупы надуть – покрывдиться. Лупы отвесить – стать неуважливым, вялым. Диалектный словник зафиксовал риторичное питание с вёски Курополля Поставского району. Для чего лупы у городе красять? А больш-менш неутральне слово «лупы» ўжываецца да жывёлаў. У каня лупы верхняя і сподняя. Нашае слово «лупа» – гэта бесспрэчны балтызм, па-літоўску так і ёсць «лупа». Толькі не падумайце, што я разгромна крытыкую Міхалка. З вялікай павагай стаўлюся да ягонага творчага шляху, да таго, што ён прыйшоў да беларушчыны. І дзякую яму, што даў мовазнаўцу матэрыял для развагаў. З вамі быў Вінцу Пячор.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.